сокровище благих и жизнеподателю. Приди, вселися мы и очисти мы от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь.
Теперь уже не мужской. Садитесь, пожалуйста. Так, есть что-то сразу инициатива с вашей стороны покрыта сегодня?
Бочка по праздникам,
да. По праздникам. Не, ну это да, праздники, это у меня уже как бы дежурная. Она, если никаких не возникнет острых.
Вчерашний, завтрашний.
И вчерашний, и сегодняшний. А завтрашний что на завтра?
5 февраля.
А сегодня?
Сегодня.
Сегодня.
Ошибся.
И Петра и Павла, конечно.
Тихвинская.
Ну, Тихвинская, наверное, вряд ли сейчас что-то смогу сказать. Сейчас просто я не очень хорошо помню. Ну, потому что их многие иконы, ну, потому что что-то сборное. Ну, так вот. Вот. Если говорить о вчерашнем Рождество Иоанна Предтечи, да? Нам, по-моему, не говорили в прошлый раз про праздник Рождества Иоанна Предтечи?
Мы не говорили. Говорили.
Потому что, мне кажется, мы говорили.
Да.
Я просто могу сейчас
говорили,
не заметить говорили. И повторить все то, что говорил в прошлый раз.
В прошлый раз говорили как раз об этом.
Вот. Ну, вот только единственное... Что-то, вот я говорил о Рождестве, да, вот о молитве, которая исполняется не тогда, когда ты помолишься, а но она обязательно исполняется. Вот я помню, когда у одной женщины, у священника по телефону спрашивала, мой муж очень сильно пил, она говорит, вот как я молюсь, а толку никакого нету. Но он говорит, что может быть это, но... может быть, как-то ни одна молитва даром не пройдет. Это не значит, что он бросит, что все, за кого молятся, бросят. Но даже вот как результат молитвы, какой-то порыв будет, может быть, в душе вот такое желание, которое тоже угасит, но оно тоже ценно перед Богом, потому что даже намерения человеческие, вот какие-то попытки, которые даже с нашей точки зрения кажутся неудачными попытками, они тоже... Для Бога это все ценно. Потому что даже просто хороший порыв, даже какая-то попытка, повторяю, попытка, которая не удалась, но она все равно вот имеет в глазах Божьих вечности какую-то, вот, какую-то цену. Вот, а про Иоанна Крестителя я просто хотел еще сказать, чтобы еще вот закончить и перейти к дальнейшим нашим темам. Вот, Иоанн Креститель – это проповедник покаяния, да? Вот то, о чем говорил, это покаяние. Покайтесь. Приблизилось Царство Божие. Покайтесь. Да? И покаяние является главным, наверное, вот, действием любого православного человека. Вот, все, что в его жизни совершается, должно быть наполнено покаянием. Это вот покаянный момент какой-то. Вот если этого покаянного момента нету, то человек не на том пути. Я помню, одна женщина пришла к моему другу, священнику, и у нее явно было, ну, то, что называется, прелестью. То есть, когда человек, ну, вот ему кажется, что он переживает какую-то особенную близость с Богом, на самом деле это скорее результат его просто экзальтированности, какой-то фантазии. Вот человек, вот, ну, такое часто бывает, когда человек вот принимает за подлинное то, что является просто вот какими-то восторженными переживаниями. Она, мало того, она еще стала писать всякие молитвы от себя, что, кстати, очень не приветствуется вообще святыми отцами. И вот она целую тетрадочку вот этому батюшку тогда дала. Говорит, батюшка, смотрите, вот хорошая молитва. Как. И вот он говорит, я читаю эти молитвы, и они с одной стороны, и вот говорит, я вот этим, я не могу уже молиться, по молитвослову, все, я вот своими молитвами молюсь. И вот показывают, как она написала, они действительно, видимо, ей так дан был, этой женщине, дар слова хороший, то есть она могла как-то поэтично, в какие-то образы, что и вот, и он говорит, я, говорит, читаю, я чувствую, что вот, да, это очень красиво, это очень как-то возвышенное, но это не то. А вот что не то? Вот, понять не могу, чтобы ей объяснить, вот, что именно не то. А потом, вот когда открылось, говорит, смотри, в них нет совершенно покаянного момента. Вот есть вот восторг и что-то еще, а покаянного момента нет. И я ей тогда говорю, вы знаете, а где вот у вас вот покаянное чувство, которым дополнены все наши православные молитвы. Что мы с вами читаем, хоть утренние молитвы, хоть вечерние молитвы, канон покаянный, да, к последами, к причащению. Там все время это покаянная тема звучит, без нее никак. И он ее спросил, говорит, а почему, вот видите, у вас нету, все есть там, и радость, и восторг, и благодарность, а покаяния нету. Она говорит, ну а зачем, почему каяться, я вот как-то это самое, вот, ну, почему, он говорит, ну а как же, вот даже вот, ну, например, говорит, ну вот у нас молитва всех молитв, Отче наш, там же четкость, и остави нам долги наши, Господь нам дал вот это самое, и остави нам долги наши, то есть это не непременное условие, да, да светится имя, да будет воля, но я обязательно, и остави нам долги наши, то есть без этого никуда, и вот это действительно, это покаяние, это все равно вот основное. Другое дело, что покаяние не... многим людям это как-то не очень по душе, потому что покаяние это вот как постоянная обращенность на то плохое, что во мне есть. Вот это не так, вот это уже другое, потому что часто понимается именно так покаяние. Покаяние как вот какой я мерзкий, гадкий, окаянный, грешный там и так далее. Все время напоминание себе, какая я свинья, какая собака. Вот это тоже не совсем. Это тоже лишний раз вспомнить про это не мешает, это не вредно. Вот, но не это главное в покаянии. А главное, как говорит апостол Павел, забывая заднюю стремление, главное это вот стремление быть лучше, чем ты есть. Вот это вот. Шаги наши, шаги, ступени, вот это самое. Покаяние – это понимание того, насколько ты далек от того, каким ты должен быть. Но обязательно вера в то, что ты можешь таким стать, и что ты станешь таким с Божьей помощью. Ну, если не совсем таким, то лучше. Вот вы знаете, мне в этом отношении, я уже приводил эти слова, но я снова повторю. Вот одно из определений любви, да, это любить человека, это видеть его не таким, какой он есть, а таким, какой он может стать. И делать все, чтобы он таким стал. Вот, мне кажется, это очень красивое, хорошее определение. Вот действительно, если бы мы так вот умели с каждым человеком видеть, каким он может стать, и стремиться к этому. Но вот и в этом отношении, с этим вопросом, нужно ли любить себя? Вот, мне кажется, точно это же работает по отношению к себе. Вот любить, правильно любить себя, это видеть себя не только какой ты есть, а видеть себя, каким ты можешь стать и делать все, чтобы ты стал таким. Вот это и есть покаяние. Поэтому на самом деле покаяние это на самом деле радостное чувство. Оно не унылое, это работа над собой. Покаяние это непрестанная работа над собой. И вот здесь я опять хочу, почему мы так вот дорог для нас Иоанн Креститель? Потому что для человека как раз и есть вот эти вот... ведь самая беда какая у людей, да? Что вот человеку какой-то дан какой-то способность пережить какой-то порыв. И очень многие, если даже не все, ну, про всех, за всех говорить не буду, но очень многие переживают в жизни вот какие-то очень хорошие порывы, хорошее какое-то желание, что вот все, вот я решил, больше никогда не буду вот то, не буду, я вот теперь буду так, вот. И это всегда очень радостно, когда человек переживает такой порыв. Но подавляющее большинство этих порывов, они сходят на нет, и очень редко кому вот из людей удается, вот пережив такой порыв, остаться, вот, ну, в какой-то степени все равно опуститься, потому что порыв — это взлет, но уже опуститься не до того уровня, с которого ты поднялся, а немножко уже повыше. Вот это вот, мне кажется, очень важно. И поэтому вот я про эти порывы заговорил, потому что вот мы сейчас, ну, немножко перебегая, может быть, вперед забегая, потому что я чувствую, что я обо всем могу, как всегда, не суть. Я хочу заранее сказать, что я сегодня должен уйти хотя бы минут на 5 пораньше, потому что такая пробка, это самое, я машину оставил на той стороне, стал даже в собор ехать, потому что боюсь, а потом, чтобы выехать, я не успею на службу, поэтому без 5 где-то пойду через мост, там на стоянку, или машина за мостом. Вот. Так вот, вот у нас Петр Павел впереди, самый главный, конечно, праздник, он будет уже через 3 дня. Праздник огромной важности. Вот два апостола, да, Петр и Павел, два первоверховных апостола. Вот о них, конечно, говорить можно и хочется очень много. Вот, они такие разные. И вот и их настолько уже вместе всегда воспринимают неразлучно, что для людей, которые в церкви никогда так особо не выцерковлены, но знают, они могут подумать, что Петр и Павел чуть ли не
друзья,
друзья были, и не всегда были, ну, город Петропавловск, да, два
Петропавловская крепость.
Да, Петропавловская крепость. То есть они вообще и фамилии есть Петропавловские, но, в общем, вот в одно слово. На иконах, да, я видел иконы, где отдельно либо Петр, либо Павел. Они есть такие иконы, но в большинстве случаев иконы, когда они вместе, вот их все видят, два этих апостола, они на самом деле не очень-то и много общались между собой. Встречались, конечно, общались. Более того, вы, наверное, знаете, что между ними была конфликтная ситуация один раз, да, вот мы об этом, может быть, сегодня вспомним, а лучше, если вы вспомните, я смогу вспомнить.
Обрезание.
Ну, сейчас, да, сейчас мы дойдем до этого. Вот, у них было, нет, не обрезание, но из этой же области, близко к тому, близко к обрезанию. Вот, была у них даже действительно реально конфликтная ситуация. Но вот Петр, да, он первоверховный, он старший был от лица апостолов. Причем католики настолько за это уцепились, что они все время доказывают, что Петр глава всех апостолов, что он как бы начальник над всеми апостолами, а значит, ну, поскольку католическая церковь утверждает, что первым епископом города Рим был апостол Петр, то все, сама римская кафедра, каждый следующий римский епископ, ну, это римский папа его называют, позже, значит, каждый римский папа, каждый римский епископ является как бы наследником Петра и по наследству получает право главенствовать над всей церковью. Вот, вот такое-то, такая точка зрения есть. Православная церковь ее совершенно не разделяет. Ну, я, если успею, сегодня объясню, в чем разница, почему мы все-таки этого не разделяем. Вот, ну, вот то, что он в любом случае, да, везде, то, что он старше был по возрасту, судя по всему, а в Израиле, как вообще на Востоке, всегда возраст, уважение к человеку, который старше по возрасту, всегда очень было четко. То есть человек даже на месяц, на другой старше, уже ему противоречить считается. И не то, что считается, вот я знаю, друзья, если на Кавказе, там, и так далее, там, это достаточно. Че, люди начинают спорить, я тебе старше на 2 месяца. Вот все. Вот, ну, извините. И уже умолкает. Это аргумент бывает порой решающий. Вот. Вот, а Петр был, видать, судя по всему, старше всех, и поэтому вот он очень часто от лица других апостолов отвечает. Ну вот давайте вспомним, первый раз мы о Петре где с вами встречаем, слышим? Когда Евангелие от Иоанна и два ученика Иоанна Крестителя, Иоанн и Андрей. Иоанн Креститель указывает на Иисуса Христа и говорит: вот Агнец Божий, который пришел взять грехи мира. Значит, и Андрей, и Иоанн идут за Иисусом. Они с ним какое-то время были этот день. На следующий день Андрей приводит своего брата Кифу, не Кифа, а Симона. Вот. И Иисус говорит: ты Кифа, то есть камень, Петр, по-латински Петр, по-еврейски Кифа, там, ну, тоже. Ты Петр, ты камень, наречешься камень, называет его камнем. Вот. Почему камень, тоже вопрос не очень такой однозначный, да, потому что с одной стороны, любое, ну, может быть, прозвище, то это прозвище, в общем-то, даже не имя, а прозвище, которое укоренилось и стало главным. Любое прозвище, которое дается, ну, имя, которое дается, оно должно предполагать, предполагать какое-то содержание. А камень всегда предполагается твердость, да, твердость характера. Ну, тут что, кремень, камень, кремень, да. Вот. Павел, Петр точно кремнем не был. Вот он не обладал вот этим твердым характером. Он был очень вспыльчивый, очень горячий, пылкий, но не постоянный. Вот это вот как раз, а камень как раз человек, который постоянный. Вот. Но тем не менее, вот. А потом мы читаем с вами Евангелие уже синоптиков от Луки, от Марка, и там читаем уже другую картину. Там читаем, что в одном Евангелии сказано, что просто проходил мимо и увидел Петра и Андрея, которые чинили сети, да, вот, и сказал им: следуйте за мною, и они все оставили, последовали. А в другом Евангелии немножко поподробнее, что Иисус проповедовал на берегу моря, и поскольку народ его теснил, то он вошел в лодку Петра и велел ему отплыть от берега чуть-чуть. И уже с лодки, отплыв от берега, чтобы народ не теснил, он проповедовал, учил Царство Божие. И затем вот сказал: забросьте сети. И когда Петр говорит: учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему забросим сеть. И они забросили сеть и вытащили такое множество рыбы, что лодка стала тонуть, пришлось даже в другую лодку, чтобы помогли вытащить эту рыбу. Вот, и Петр в ужасе говорит: учитель, выйди от меня, ибо я человек грешный. То есть он, вот это, кстати, тоже очень интересно, обычно оборот, а тут выйди, потому что человек настолько в присутствии Господа чувствует свое недостоинство находиться с ним, что вот именно, то есть в этом «выйди от меня» не означает, что мне с тобой плохо, а то, что мне страшно находиться рядом с тобой, потому что я слабый человек, и как-нибудь рядом с тобой. И тогда Господь ему говорит: следуй за мной, будешь ловцом человеков. Да? И вот они оставили все с Андреем и отправились. Вот такие три версии. Ну, вторая и третья — это одна и та же, по сути дела, она немножечко просто подробности. Сначала он просто позвал и все, а тут все-таки рассказывается, при каких обстоятельствах положено. Все-таки была сначала проповедь. Вот. Но первая от Иоанна там совсем другая история, да, то есть когда он его привел. Как это все совместить? Все-таки толкователи многие считают, что было две встречи, что была первая встреча, вот от Иоанна описывается первая встреча, когда они просто познакомились, но еще Господь не призвал его. Это было просто вот встреча, потом он опять их отпустил, они пошли заниматься своими делами, а он отправился в пустыню, вот 40 дней постился после крещения, тем более, что в Евангелии от Иоанна ведь ничего не говорится о том, что он 40 дней был в пустыне, а это время было, значит, вот именно поэтому, что чтобы восстановить события, сначала была встреча, потом вот крещение, потом встреча, потом было 40 дней поста, и после этого 40 дней поста он снова находит Петра и теперь уже говорит ему: следуй за мною. Вот. Ну вот, и Петр, Петру ему именно принадлежат такие слова: «Се мы оставихом вся и вслед тебе и дохом». Вот мы оставили все и пошли вслед за тобою. Вот, опять же, мы говорили, это, по-моему, в прошлый раз мы об этом говорили, кто-то у вас задал, по-моему, вопрос у вас или не у вас, вот, о том, что, а как же он, вот, семья, дети, там, все это оставил. Вот, если повторяюсь, извиняюсь, что, в общем-то, все-таки, на самом деле, их уход не был вот полным разрывом с семьей, не был. И просто это стало главным в их жизни. Они ни Петр, ни кто другой, они связи с семьей не рвали. И это нетрудно догадаться. Во-первых, после уже этого, следующий, дальше пишется, что они пришли в дом Петров, и там теща его болела, и он исцелил тещу ее. Значит, все-таки не так, что все. Все, из лодки вылезли, все, пошли и больше ничего не знаем. Они пошли домой, и там была теща, она встала, служила и кормила. Вот. Затем уже в послании апостола Павла он говорит, что я мог бы, как и прочие, иметь спутницей свою жену, как Петр, Кифа и другие апостолы. То есть иметь спутницей жену. То есть, видимо, она тоже где-то разделялась с ним, с Петром. Ну, может быть, не всегда, какая-то иногда была с ним, иногда оставалась дома. Ну, то есть дом у них был, они продолжали. Они жили в Галилее, по много времени проводили в Галилее. И я не думаю, что там без перерыва. То есть они могли продолжать ловить рыбу там и так далее, заниматься своим делом. Ведь уже в Евангелии от Иоанна мы после воскресения уже Христа есть эпизод, когда Петр говорит, пойду ловить рыбу, и все другие говорят, и все сели в лодку, поплыли ловить рыбу, то есть, значит, лодки у них оставались, они их не бросили, то есть, по сути дела, тут важно что? Также я хочу сказать, что это для нас важно, что Господь призывает нас к чему-то, ну вот быть христианами, служителями, это не значит, что мы должны вот все там разорвать и прекратить вообще какой-то, оставить все окончательно, а просто расставить приоритеты, что вот главное теперь в нашей жизни – это Бог и служение Богу. Все остальное, конечно, мы все это будем тоже делать, но в той мере, в какой-то не будет мешать главному нашему призванию. Вот. И семья должна это понимать, а семья это не всегда понимает. Вот она, ну, я у Петра, я думаю, все понимали правильно. Ну и, конечно, вот я говорил только что, что Петру были такие порывы суждены, когда вот он, несколько эпизодов, когда вот он такие проявил, да, какие эпизоды?
Дроба бросился первосвященника.
Ну это, да. Во-первых, когда он проявил вот такой какой-то вот именно вот порыв гораздо больше, чем...
Из лодки пошел по воде.
Да, из лодки по воде. Вот он один пошел, никто другой не пошел. Но, тем не менее, надолго его не хватило. Испугался и стал тонуть. Вот это уже, вот в этом, это не только Петр, а это, ну, я не знаю, я лучше говорю к себе, это как-то себе не очень отношу. Я знаю, что многие люди скажут, что вот сколько в жизни было эпизодов, когда смотришь, что ты вроде бы за что-то брался, такое рискованно решить, так в этот момент, о, нет, я что-то не туда меня понесло. Там, и вот, вот, ну, вот такая суждены нам благие порывы, но совершить не дано ничего. Да, и потом, что еще, вот это, допустим, эпизод, когда да, ну вот из лодки, потом почему назвал его Кифа, камень? Потому что однажды, помните, Господь сказал, за кого принимают меня люди? И ему стали отвечать, что кто-то считает, что ты Илья, который пришел, кто-то, что ты один воскрес, один из древних пророков, кто-то считает, что ты Иоанн Предтеча. Он говорит, а вы за кого меня считаете? И тогда Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живаго. И тогда Господь говорит, блажен ты, Симон Бар-Иона, то есть сын Ионин, ибо не кровь и плоть сказали тебе это, то есть не от людей ты это познал, кровь и плоть это человек, вот, а Отец мой Небесный, то есть вот да, что, то, что тебе открылось, что я действительно не просто пророк, а я сам Христос, Сын Божий, это открылось тебе свыше, и ты будешь камень, и на всем камени я созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее. Вот католики это понимают буквально, что вот именно Петр как бы является основанием церкви. Православная церковь говорит о том, что имеется в виду, что камнем эти слова, вот эта вера Петра, вера в то, что исповедание Петра, вот оно является основанием, потому что на самом деле кто такой, что такое церковь Христова? Церковь Христова – это люди, которые веруют, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. Вот именно вера в это делает нас христианами. И эти слова произнес Петр, поэтому именно эти слова являются тем камнем, на котором как бы воздвигается вся церковь. Но опять же, смотрите, буквально тут же почти Господь только что назвал его камнем, а затем Господь говорит: вложите себе в уши, что Сыну Человеческому придется много пострадать и быть отданным в руки грешного, и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вот эти удивительный тоже момент очень важный, когда Петр отзывает его к себе и говорит: будь милостив к себе, учитель, да не будет с тобой этого. Что ему Петр отвечает?
Отойди от меня, сатана,
ты мне соблазн, ибо размышляешь не о том, думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Вот это вот, это еще одно искушение, потому что мы говорим о том, что Иисуса Христа сатана искушал в пустыне, да, искушал его, ну вот эти три искушения знаменитые, я не буду их повторять, мы все хорошо знаем, но затем, как бы, там есть еще такие слова, что и отошел от него сатана до времени. То есть не означает, что на этом искушения закончились. Он его будет все время искушать. А сатана нас искушает как? Как вообще нас, вот нас с вами, может искушать сатана? Но одно из искушений, это нам в голову приходят какие-то мысли. Не сделать что-то недостойное. Да? Вот. Как только приходит такая мысль, с которой, в общем-то, наша совесть не согласна, то мы должны знать, что это не моя мысль. То есть, если моя совесть с этой мыслью не согласна, значит, эта мысль не моя, а мысль сатаны. И мне не нужно себя укорять за то, что эта мысль пришла мне, а нужно просто сразу отказаться от нее, как от того, что пытаются мне вселить. Вот, кстати, Иисуса Христа, когда в пустыне сатана искушал, да, вот, а как это было? Вот, как это было реально, фактически? Ведь об этом тоже иногда вот некоторые богословы спорят. Вот мы говорим, что да, и пришел к нему сатана, и вот сказал ему, что если ты сын Божий, преврати камни сии в хлебы. Вот. И мы буквально часто невольно нам как бы напрасывается мысль, что действительно вот сидит Иисус Христос на камне, вот как это в картине Серова Христос в пустыне есть. Mm-hmm. И тут к нему такой бес с рогами подходит и говорит: ну, если ты сын Божий, давай, преврати. И он его прогоняет. Но есть другое мнение, и мне оно кажется вполне, что Иисус Христос сидит голодный. Ему по-настоящему голоден. Он видит эти камни. Он знает, что у него есть силы. Он может сейчас эти камни превратить в хлеба. Ему приходит эта мысль. А не превратить ли мне эти камни в хлеба? Ему приходит. То есть сатана, но он-то как раз-то знает. А мы этого часто забываем. Вот мы, нам когда пришла мысль выпить чуть-чуть, то... Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Вот, ну, потому что действительно, что... даже не признавать, что это мое, что это сатана пытается, так и здесь. Господь, вполне возможно, что это была только мысль, утолить таким образом хлеб, превратить в хлеб и утолить свой голод, и накормить других, естественно. Вот, и вот он, понимая, от не хлебом единым жив человек, напоминает сатане и себе в том числе. Он же был, тут очень важно, что он был человеком, его искушали как человека, а как человек он был подвержен искушениям. Да, как Бог, он, конечно, вне какого бы то ни было искушения, все, но воплотившись и став человеком, он обрел все человеческие черты. Я бы даже сказал, не слабости, может быть, можно сказать и слабости, потому что, это может не слабость, это естественная вещь. Допустим, он уставал, он реально голодал, что он взалкал, он мог гневаться, мог переживать, мог удивляться, и удивился он вере его, да, и так далее. То есть все эти качества Богу не присущи. Бог не может не удивляться, не гневаться, ничего, хотя это напишу, там, у Бога этого нету. У Бога другая совсем бытие, другое. Мы только пытаемся к Богу приложить наши человеческие понятия, потому что у нас других нету. А вот Иисусу Христу может их полностью, потому что он точно такой же человек, как мы, только безгрешен. Вот. Но как будучи безгрешным, он точно так же как и любой человек, подвергается искушениям. И эти искушения только в том-то, ведь безгрешен не тот, кто, у кого нет искушений, а безгрешен тот, кто преодолел эти искушения. Поэтому я всегда говорю, вот приходит человек, говорит, батюшка, вот грешен страшный, вот так мне хотелось вот сделать то-то, так хотелось сделать. Ой, тяжкий грех какой-то. Ну, а спрашиваешь, говоришь, ну а вы сделали это? Да не сделал. Ведь хотелось, какой грех. Я говорю, наоборот все. Говорю, если вам что-то хотелось, но вы этого не сделали, это не только не грех, а это в плюс. Потому что это говорит о том, что то, что вам хотелось, это не ваше, это искушение. А вот сделать или не сделать, поддаться ему или не поддаться, вот это уже ваше. И вот если бы вы захотелось и сделал, это был бы грех. А вот захотелось и не сделал, это даже в плюс. Поэтому надо радоваться и благодарить Бога. Господи, я же благодарю тебя, что поэтому не надо унывать от того, что нам порой хочется чего-то того, что мы понимаем, что не нужно. Это даже, это нормально, это всегда будет. Так же Иисус Христос. Да, ему хотелось есть, но вот тут мысль подкинул дьявол. А что, если хочет, вот хлеб кругом. Это, правда, камни пока еще, но ты сын Божий. Тебе одно мгновение, и этот камень, любой из этих камней станет хлебом. Вот.
Батюшка, а в чем разница? Ну, превратил он этот камень в хлеб. И что случится в этот момент? Он мог бы и камень превратить там и в мясо, там и во что угодно.
Ну,
где здесь грань вот эта вот между плохим и добрым и вредным?
Ну, вот именно в той ситуации, в тот момент, этого делать было нельзя. У него был пост. Но дело в том, что, понимаете, дело в том, что все-таки мы сейчас немножко в другую тему отходим. Да, что спрашивают, нормально. Вот, но дело в том, что есть еще многие толкователи, которые объясняют, что тут все гораздо шире надо понимать. Что превратить камни в хлеба означало не только утолить свой голод, а означало возможность накормить всех вообще голодающих, которые были. То есть он имел такую возможность. Он имел такую возможность накормить всех голодающих. И если бы он это сделал бы, накормил бы всех голодающих, то он завоевал бы в момент всеобщую любовь, почитание, с легкостью признали бы Мессию. Ну, представьте себе, что у нас сейчас пришел бы в стране президент какой-то, вот всегда с переменной власти, как нового президента, например, всегда люди надеются, что будет какой-то такой, что нам будет жить лучше. И это понятно, действительно, от того, кто лидер страны, зависит уровень жизни. Вот. Но вот я думаю, что приди сейчас вот такой президент вот после Путина, и буквально мы увидим, у него там какая-нибудь программа, типа 500 дней там, или еще что-нибудь, и через эти 500 дней глядим, что творится. Вот, зарплата выросла в 3 раза у всех, продукты подешевели, безработица прекратилась, все работы, все прекрасно. Вот, медицина стала отличной, все, да я думаю, что этого президента на руках все будут носить и прославлять. И отчасти, чего там плохого нет, это заслуженно, но что же, это хорошо, когда жить людям становится лучше. Но только все-таки цель-то человека не в том, чтобы сытно есть и богатым быть и все такое прочее. Мы это очень хорошо знаем, потому что мы в церкви это очень хорошо знаем. К нам приходят порой люди очень-очень богатые, обеспеченные, у которых нет совершенно тех проблем, материальных тех проблем, которые есть у большинства людей. Вот. Но эти люди абсолютно никогда не бывают в большей степени счастливы, чем все другие люди. Это счастье от этого не зависит. Вот. Да, им хорошо, да, они могут позволить себе поехать в другой конец света, покататься на лыжах в Прошавере где-то или еще что-то. Но ну, это ну, абсолютно, ну, это уже мы точно знаем, что от этого даже наоборот, сколько случаев, когда человек начинает тосковать, потому что он, мы, конечно, таким людям порой говорим, да нет, я бы не против, чего там тосковать, потому что у нас там ничего нет. Но опыт показывает, что у кого это есть, он счастливым от этого не становится. Хотя, конечно, живет гораздо, может быть, лучше, чем другие. И поэтому люди хотят такого руководителя, такого царя, который накормит. И мысль приходит, что вот для Иисуса важно, чтобы люди увидели в нем Христа, чтобы люди увидели в нем царя. Но это должно произойти не благодаря тому, что он накормит всех, вот это первое искушение, не благодаря тому, что он явит какое-то чудо, которое улетело с горы, со скалы упало, ангелы подхватили, вот, или еще что-то, а благодаря вот той истине, которую он несет. И люди должны полюбить истину, люди должны увидеть в нем истину, и поэтому главный акцент он делает всегда на проповедь, прежде всего, да, на притчи, на Царство Небесное, потому что, ну это ладно. Так вот, я возвращаюсь, вот дьявол его снова и снова искушает, и один раз он его искусил через Петра, и поэтому, когда Господь говорит «отойди от меня, сатана», то, на первый взгляд, слова эти звучат очень-очень грубо, потому что они могут представляться, что как Петра Господь назвал сатаной. Конечно же, не сатаной, не Петра, а имел в виду, что да, но в данный момент сатана настолько произносит, что это можно было прямо обращаясь к Петру, сказать, это сатана. Но пояснив, конечно, что я имею в виду, что твоими устами сейчас говорит сатана. И вот интересные тоже слова, тоже... вот все-таки мне всегда хочется задержаться на этом эпизоде, потому что два есть момента. Какой аргумент приводит Петр? Он говорит, будь милостив к себе. Вот будь милостив к себе, да не будет с того этого. То есть вот это саможаление, как Феофан Затворник говорит, один из источников вообще греховности и слабости человечка – саможаление. Вот. А Господь говорит, почему, Саша, что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Вот это вот тоже такая высшая цель наша, о том, чтобы в любом случае, когда мы знаем вот то, что угодно Богу, Божие, предпочитать это тому, что человеческое. Ну, а если говорить еще, я просто боюсь, сейчас уже минут через 10 мне надо будет заканчивать. Вот, про Павла-то чувствую, так я не успел. Ну, кстати, про Павла в следующий раз можно будет сказать немножко поподробнее. Хотя, вы извините, я вот вам говорю, я вижу, что все это знаете уже, все это слышали, но просто мы вместе вспоминаем, повторяем, делимся параллельно мыслями, потому что это что еще? Ну вот, вот простая вещь, да? Вот. Поскольку, ну, тоже сейчас это повторю, уже не знаю в какой раз, но просто для меня это настолько вот дорого и важно, что вы, конечно, это знаете, но давайте еще раз повторим. Вот, вот это вот последняя встреча, когда Господь, когда Петр говорит, иду ловить рыбу, ну, это было, иду ловить рыбу ночью. Ну, видимо, на Галилейском море ночами ловили рыбу обычно. Иду, просыпается Петр, иду ловить рыбу. Ученики говорят, и мы идем с тобою. Вот, они выходят в море, они закидывают сети, и как когда-то еще, когда Господь был с ними, тоже бесполезно все, ночь оказалась неудачная, они ничего не выловили, и видят человека, который ходит по берегу. И этот человек кричит им, дети, если что, поймали что-нибудь? Он говорит, нет, нет, никакой рыбы, не поймали. И он, этот человек говорит, ну закиньте вот туда сети, там отплывите, закиньте. Они закидывают и наполняется все рыбой, и все, это Господь, это Учитель. Вот. И они в это, и тоже в этом характер Петра, узнав, что это Господь, Петр припоясывается полотенцем, пендитом, как там сказано по-славянски, припоясывался полотенцем, потому что голый был там, ну, в море, видать, в волнах речи, там все прочее, там так ему удобнее было, вот, чтобы одежду за это. Вот он припоясывается полотенцем и бросается в море, и плывет. Он не может. Вот это характер вот такой вот абсолютно нетерпеливости. Человек нетерпеливый. Да, ну как, пока они там догребут, будут грести сейчас до берега, да, я не могу. Я, вот он ныряет и плывет. Ну, а потом уже подогнали лодку. И 153 рыбы было, да, и вытащили рыбу. Но, кстати, рыбы уже, они, конечно, поймали рыбу, но уже был костер, уже угли, на углях уже запекалась рыба еще до того. То есть Господь уже рыбу готовил, ждал. Вот, говорит, придите, обедайте. И вот это вот знаменитое место, которое всегда повторяется, оно будет читаться на всеночной, когда Господь обращается к Петру, говорит: «Симоне Ионин, любишь ли ты меня более, нежели вот они, все остальные?» Вот. Петр говорит: «Да, Господи, я люблю тебя». Он говорит: «Паси агнцев моих». Опять помолчал. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Симон, конечно, удивляется, еще второй раз. Говорит: «Да, отец, ты, да, ты же знаешь, я люблю тебя». И тогда третий раз Господь говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И там сказано: «И огорчился Петр, скорбно стало Петру, когда он третий раз его спросил, он сказал: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Вот, и он снова говорит: «Паси агнцев моих». И вот это вот, ну вы все знаете, что, конечно, три раза он спросил, потому что три раза Петр отрекся от него, все это известно. Что... И Петр, кстати, сначала-то и не догадался, у Петра все, ведь, представляете, ведь Петр все время находился в неизвестности. Вот он знал, что Господь знает, что он отрекся, потому что в Евангелии рассказывается, что когда он третий раз отрекся, повернулся Господь и посмотрел на него, и запел петух, и вышел Симон, и плакал горько. То есть вот это, что Господь посмотрел на него, и мы можем с вами представить, каким взглядом он на него посмотрел. Конечно, взглядом не гневным, ничего, без этого даже писать, но какая была печаль, вот в этой, какая горечь была в взгляде Господа, как тот человек. Хотя он знал, что он отречется, но все равно, мало ли что, знаешь, когда это происходит, все равно горько. Вот. И Петр, он все время находился, наверное, в ситуации такой, он не совсем понимал, он вообще имеет право как-то на что-то рассчитывать теперь. Ведь Господь сказал, что если кто отречется от меня, того отрекусь я пред Отцом моим небесным. Он отрекся, да еще и трижды. Но когда, помните, как он говорит женщинам: «Передайте братьям моим и Петру, пусть ждут меня в Галилее». Вот надо было обязательно, не всегда, когда читаешь, замечаешь, передайте моим братьям, ученикам, пусть ждут меня в Галилее. Как бы само собой, ну и Петру. Но вот он, братьям и Петру. Именно вот это надо было добавить, потому что вполне Петр мог бы и не пойти и сказать: «Ну вы-то идите, а я-то, мне уже чего хорошего-то ждать? Я отрекся, я уже лишил себя, я уже не могу, не имею права входить в число его учеников». Но вот Господь появился ему. И потом, когда Господь встречается, он ничего ему не говорит вообще. Не надо. Вот других мест мы не знаем. Хотя всегда, когда являлся Господь, это была одна из последних уже явлений. Всегда, когда являлся Петру ученикам Господь, и Петр был среди них, и мы нигде не видим, что он как-то к Петру особенно обращался бы. А тут вдруг вот он обращается к Петру и задает ему три раза этот вопрос. Наверное, когда он два раза, когда первый раз задал, ну, когда он бы естественно: «Ну, ты же любишь ли ты?» «Ну, конечно, люблю. Ну, мы бывает, друзья, слушай, ну, правда, на меня любишь?» Это самое, когда люди любят друг друга, как-то это понятно. «Ну, конечно, люблю». Вот. Второй раз он уже, наверное, так как-то насторожил. Что такое? Почему он второй раз спрашивает? Но когда он задал третий вопрос, до него дошло. Он понял, что это было косвенное напоминание о том, что ты три раза сказал, что ты меня не знаешь. Он же говорил: «Я не знаю этого человека». Вот. Так вот, теперь три раза повтори, что ты меня любишь. Но мне всегда в этом эпизоде особенно дорого, потому что вот для меня это как раз такое указание, чего, когда мы виноваты перед Господом, чего Он от нас ждет. Вот Господь мог бы сказать: «Ну вот все селяне едят эту рыбу, там тишина, потом, ну что, Петр, вот давай, как бы, рассказывай, как вот ты. Ты же говорил, что со мной пойдешь и в тюрьму пойдешь, и на смерть. Вот, видишь как». Ну, то есть, как это всегда бывает в таких случаях, почти всегда, что человек тебя, ну, он хочет, чтобы, ну, мы не раз думали, когда кто-то перед нами виноват, и произошла встреча, и вот редко такое бывает, чтобы мы, ну, такое бывает, такое благородство, но не всегда, когда человек сразу вот прощает, даже без объяснения, что да, все, проехали, не будем этого, забыли, вот, обычно все равно хоть скажешь, слушай, вот, я, конечно, у тебя прощу все, но пойми, мне так было обидно, там еще что-то. Но все равно что-то такое скажешь вот человеку такое, еще раз проговоришь ему, чтобы он понимал, как он был неправ, а потом уже, ну, давай, все, забыл. Вот. А вот так, чтобы ни единого слова. И вот Господь ни единого слова, ни единого упрека Петру не произносит. Но косвенно, конечно, упрек есть. Это, он очень косвенный, завуалированный. То, что он три раза задал этот вопрос, это намек, не более того, намек, что все-таки надо вот это, что я помню про это, про то, что ты три раза от меня отрекся. Но от тебя требуется не то, чтобы ты попросил прощения, не то, чтобы ты, потому что вот когда мы перед тем, вот есть... Когда мы, человек виноват перед Господом, вот мы опять же говорим, что такое покаяние, да? Вот виноват человек, обычно говорит, покаяние перед Господом, раскаяться, это значит выразить свое сожаление о том, что было, да, свое сожаление, вот... Этого недостаточно. Даже больше, это как раз не, это само собой разумеется, но вот Иуда, вот он четко, Иуда очень сожалел, Иуда очень искренне раскаялся в том, что он сделал, он очень пожалел, еще бы, он вернул деньги, которые получил. Ему было очень горько, но сожаление было. Раскаяние было, но любви ко Христу у него никакой не было. И веры в то, что он может быть прощен. И он лезет в петлю от этой тоски и обрывается уже и самоубийством. А поэтому для Господа так важно... Поэтому вот я думаю, что всегда это может быть впереди всего. Потому что вот говорят, вот простит меня Господь или нет. Вот такой-то грех простит, а такой-то уже под вопросом. А такой-то нет, такой вообще не простит. Вот и там. На самом деле, от чего зависит прощение? От чего зависит прощение? Вот не от тяжести греха. Не от тяжести греха зависит прощение. А от того, любит человек Христа или нет. Какой бы ни был тяжелый грех, вот я не могу поверить, что есть, какой бы ни был тяжелый грех, но... Если человек, осознавая в себе этот грех, все-таки чувствует, я люблю тебя, Господи, все равно. И вот все равно я не хочу, я не могу без тебя. Я люблю, значит, тоже прощен. Вот. И наоборот, если грех, может, даже мелкий какой-то, я показываю, но при этом особо Господа не люблю, то не знаю, насколько он прощен. Вот. Поэтому вот это самое главное, это и вот задавать себе вопрос, а люблю я Господа? Пусть люблю, конечно, не так, как надо, в любом случае, но все равно я же, ну, я не мыслю свою жизнь без него. Я не могу представить себе, вот, да, я понимаю, что это, а ты любишь его? Если бы ты любил, ты бы, как Господь сказал, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. А ты что, все заповеди соблюдаешь? Нет, далеко не все и не всегда. Но по ним еще, но в любом случае, в этом плане, может быть, и плохо люблю, что заповеди не все соблюдаю. Но я знаю, что в любом случае, вот сейчас убрать из жизни веру, служение, все, что там останется? Ничего уже не останется. Останется такая пустота, которую вот уж точно только вином заливать останется больше ничего, потому что уже зачем тогда жить? Вот поэтому вот это вот, может быть, пример Петра, он для нас и... Вот. Ну, про Павла, я думаю, в следующий раз как раз мы с вами встретимся, будет еще продолжение, ну, еще только-только, как раз будет уместно про Павла, и как раз, может быть, оттолкнуться, то, что вот этот конфликт между Петром и Павлом, насколько они были разные, они же, ну вот правда, они разные не только по характеру, а вот уж Павел тут, да, вот это был кремень, так кремень, уже тут вот абсолютно... Никаких не может быть сомнений, что человек железный, абсолютно воли и несокрушимого такого характера. Вот, ну, и вот как с Петром они один раз даже так немножко, ну, возник реальная конфликтная ситуация, где Павел Петра обличил перед всеми, ну, об этом мы вспомним в следующий раз, хотя, я думаю, вы уже помните, Павел Петра обличил, и Петр согласился в своей неправоте. Это очень важно, я в чем он обличил, мы будем вспоминать в следующий раз, но это важно, то, что в нашем споре с римо-католиками, которые говорят о непогрешимости папы, что папа ошибаться не может, потому что он наследник Петра. Папа, не может, Петр, даже Петр оказался в конкретной ситуации, оказался менее прав, чем Павел, и вынужден был признать свою неправоту перед Павлом. Ну и Петр, со своей стороны, тоже в посланиях апостола Петра, у него в его посланиях Петра, они очень прекрасные, конечно, очень сильные такие послания, вот там вспоминает Павла, говорит, как возлюбленный брат наш Павел пишет, правда в его писаниях есть нечто неудобно вразумительное. Говорит, что не все понятно, что говорит Павел. Ну, давай, потому что надо уже бежать. Спасибо большое.
Спасибо.
Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу тебя величаем.
До свидания.